На острие науки с Ириной Коротковой.
Какие методы используются учеными при изучении веществ недр Земли и других планет? Как и почему возникают те или другие слои этих недр? Как вообще образуются и как находятся полезные ископаемые, которыми дорожит и пользуется человечество? Компания InConsult предлагает цикл интервью с выдающимися учеными России. Сегодня поговорим об исследованиях недр Земли и о новых методах поиска месторождений полезных ископаемых, а также о геохимии, науке о химическом составе Земли и других планет Солнечной системы. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представим нашего гостя.
И сегодня у нас в гостях лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год, кандидат геолога минералогических наук, доцент кафедры геохимии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, научный сотрудник Института геологии и геохронологии Докембрия РАН Ольга Якубович. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга, прежде всего, восхищаемся и поздравляем вас.
Спасибо.
Это действительно такое значимое событие, и вы получили премию президента за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений полезных ископаемых. Расскажите, что это за метод, как проводились исследования, что он позволяет, кому он нужен?
Как сама идея по себе возникла именно такой метод придумать?
Я начну, наверное, просто с того, в принципе, как ищут месторождения полезных ископаемых, что большинство объектов, которые были на поверхности, под ногами, они уже давно найдены. И сейчас перед геологами стоит задача искать новые месторождения в труднодоступных регионах, либо регионах, скрытых, например, лесами, болотами. И, соответственно, требуется использовать новые подходы для решения этих задач. Если мы посмотрим на то, как образуются разные месторождения золота, то мы увидим, что наиболее экономически рентабельная группа месторождений, она связана с процессами, которые мы называем гидротермальными. Иными словами, это когда горные породы перерабатываются чем-то типа гейзеров, и вот в этих зонах образуется минерализация. И перед геологами стоит задача найти эти зоны. Искать их сложно. И оказывается, что один из самых простых способов подтвердить, что в какой-то конкретной точке пространства когда-то были эти гейзеры, это попробовать определить возраст минерализации и сопоставить ее с масштабными этапами развития Земли. И, соответственно, метод, который мы предложили, это метод, который нужен геологам на этапе региональных работ, на этапе работ, связанных с расширением, например, каких-то рудных полей. И он именно позволяет подтвердить, что вот тот небольшой кусочек минерализации, который был поднят геологом или найден в разведочной скважине, что он представляет собой интерес, возможно, потенциально промышленный интерес, а значит, при совокупности других методов уже ведущий геолог, конкретный вот геолог разведки, может принять решение о том, делать ли дополнительное бурение. Соответственно, в чем востребованность? То есть я думаю, что все прекрасно понимают, что геологоразведка — это очень дорогая история, которая на самом деле окупается там, через 20, через 30 лет. Поэтому на самом деле большинство задач решается даже силами государства и большими компаниями-недропользователи. И, соответственно, вот даже такой выигрыш просто по приращению территорий, который может сэкономить, на самом деле, маленькие проценты общего бюджета, там, на уровне там, полупроцента, если умножить это на миллиардные инвестиции, которые ведут этот сектор, это действительно большая выгода. Собственно, это вот в чем состоит метод. Пришли мы к нему со стороны. Вообще мы решали чисто фундаментальные задачи. Перед нами стояла задача изучения того, как растут горы, как меняются ландшафты. И мы занимались так называемыми методами низкотемпературной геохронологии. Смысл их такой, что есть изотопные системы, это, собственно говоря, система, основанная на радиоактивном распаде, которая позволяет определять возраст минералов. И считалось, что все минералы, которые содержат уран, соответственно, образующиеся при распаде урана гелий, они в основном решают задачи низкотемпературных каких-то событий. 70 градусов, 100 градусов, иными словами, когда выросли горы. Но мы обнаружили, что в группе некоторых минералов, таких как пирит и самородные металлы, гелий держится хорошо. И это сразу, в общем-то, достаточно быстро привело к нам тому, что вот это косвенное наблюдение, которое мы использовали для решения одного типа задач, на самом деле имеет очень явное практическое применение для решения текущих задач геологоразведки.
Прекрасно.
Интересно. То есть вы сами говорили о том, что от этого метода в свое время отказались, и вдруг вот так вот приходит идея начать работу опять этим методом. Вот это элемент случайности в науке?
Ну, и случайности, и не только, на самом деле. Вопрос, по которому мы заинтересовались изначально самородными металлами, был связан с тем, что обратили внимание на работы людей, занимающихся археологией, а именно работы, которые велись в Эрмитаже, связанные с идентификацией золотых подделок. Ну, потому что перед археологами, перед искусствоведами стоит большая задача. Соответственно, если это подлинное изделие, которое было сделано 2-3 тысячи лет назад, оно стоит состояние, а если это подделка, которая была сделана недавно, она по стоимости золота, в общем, идет. И они пробовали решить задачу по идентификации подделок по содержанию в них радиогенного гелия. Оказалось, что там содержания слишком низкие для того, чтобы использовать это как такой универсальный инструмент. И, в принципе, это не очень хорошо, когда, чтобы доказать, что изделие драгоценное, его нужно расплавить. Вот. Но косвенно из их работ мы заметили, что сохранность гелия, а именно выделение гелия из этих металлов, происходит при очень высокой температуре. И поэтому мы решили обратить внимание уже на природные образцы, у которых не тысячи лет, не две тысячи лет, а миллионы, сотни миллионов лет. Там другие концентрации. И вот так вот, то есть, с одной стороны, и случайно, а с другой стороны, и нет.
А вот для археологов, вот просто для понимания, для археологов и для геологов понятие «давно» — это одинаковые или разные?
Конечно, разные. Ну, для археологов 10 тысяч лет, может быть, там 40 тысяч лет. Для геологов у нас на Земле 4,5 миллиарда лет. «Давно» — это для нас, ну так, 2,5 миллиарда лет.
Ага.
«Недавно» — это, собственно говоря, там, до 100 миллионов лет.
Ага.
Примерно такие у нас шкалы.
Понятно. Поэтому, когда вы говорите с точки зрения геологии, что гелий выветривается, это вы говорите про миллионы лет, а тут тогда понятно. А где вы проводили испытания вашего метода?
Ну, в основном на территории России.
Ага.
У нас было несколько таких объектов эталонных, с которыми мы начали работать. То есть сначала нужно было показать, что метод действительно работает. Поэтому мы применяли его к месторождениям, возраст которых, условия образования которых хорошо известны. Это месторождение Узельга, которое находится на Южном Урале. Это месторождение Петропавловска на Полярном Урале. Объекты на Алданском щите. Это уже были платиновые объекты. Там Кондёр, Чат, на Камчатке, Галиманан. То есть, на самом деле, объектов было очень много.
То есть, ваш метод подтвержден.
Да.
Хорошо.
Он подтвержден. Мы уверены, в общем-то, в результатах, которые мы получаем. И сейчас мы уже начинаем его использовать на объектах, которые находятся на такой... Это неразрабатываемое месторождение, районы, которые вот надо принять решение. Интересно здесь работать, неинтересно. Угу. Понятно, что, я повторюсь, что это не универсальный метод, в геологии нет универсальных методов, но это как один из дополнительных кирпичиков, которые могут помочь геологам, ну и в дальнейшем и инвесторам склониться к тому, стоит разрабатывать этот объект или нет.
А вот можно сказать, что геохимия – это наука об истории строения Земли, ну или любой планеты?
Да, то есть на самом деле, если говорить в таком глобальном геохимическом масштабе, то любое месторождение, золото, неважно, любого другого металла, это стечение каких-то геохимических процессов, которые привели к его концентрации в определенной точке пространства. Изначально мы считаем, что все было более-менее гомогенно перемешано, и в этом плане, ну, например, как раз золоторудные объекты, платиновые месторождения — это уникальное стечение обстоятельств в истории Земли, потому что в земной коре в среднем содержание золота, ну, примерно 50 миллиграмм на тонну. И вы представьте, какое количество породы нужно переработать, чтобы, например, образовался самородок. А иногда находят в рассыпях самородки весом килограмм, несколько килограмм. То есть это почти что здание нужно полностью переплавить и сконцентрировать все золото в одной точке. Конечно, это уникальные процессы, и геологи пытаются ответить вопрос, собственно говоря, что это за процессы, как мы можем их идентифицировать. И сейчас складывается впечатление, что на самом деле время — очень важный фактор. Важно не только, в какой момент образовалось месторождение, было это там 100 миллионов лет назад или 2 миллиарда лет назад, а важно еще и как долго это месторождение образовывалось. Потому что за 2 минуты такое не построишь, а вот если процесс шел миллионы лет или десятки миллионов лет, в этом случае шансов сконцентрировать богатые залежи становится больше. Это еще один поисковый признак, а именно длительность рудообразования, который тоже решается методами, которые мы разрабатываем.
Мне просто для себя хотелось бы уточнить. То есть, если так условно говорить, можно ли, что, допустим, то же самое золото образовывалось там не в определенный какой-то момент исторически, а в течение периода какого-то длительного времени, чтобы вот образовался именно тот, не знаю, тот минерал или та порода, которая могла бы заинтересовать сейчас человечество?
Да, то есть есть этап, то есть мы называем предконцентрация, потом дополнительная концентрация. Еще иногда даже бывает этап дополнительного обогащения руды, связанный, например, с процессами выветривания. Но в целом, если мы посмотрим на все месторождения гиганты, там, например, в России там Олимпиада или мировой гигант Олимпик Дам, то мы на них, на всех будем видеть несколько этапов рудообразования, причем они могут быть оторваны во времени на сотни миллионов лет, когда в одну и ту же точку накладывалось еще одно событие, которое в итоге как раз и привело к суперконцентрации и сделало эти объекты уникальными. Поэтому они уникальны. Все, конечно, хотят геологи, ну и недропользователи, искать уникальные объекты, потому что они наиболее рентабельны к отработке, в них обычно хорошие запасы, и бывают, например, богатые руды, но если там по золоту 5 тонн, это очень маленький объект, неинтересно строить ГОК, инфраструктуру, а вот если вы находите объект в 1 000 000 тонн, то это уже совсем другая история, потому что вы можете распланировать работы на 20, на 30, на 40 лет вперед.
Угу.
Поэтому перед геологами стоит задача не просто найти месторождение золота, а найти такое месторождение, чтобы его еще было интересно разрабатывать в дальнейшем.
Угу.
А ваш метод позволяет быстро и недорого найти, правильно я понимаю?
Ну, наш метод, он позволяет изменить риски, а по отношению к другим методам, то есть вообще, конечно, возраст минералообразования и руд умели определять и раньше. Существует два метода, которые для этого в основном применимы. Это аргон-аргоновый метод и рейниосмиевый. У первого есть такой нюанс, что пробу нужно облучать в реакторе, потом ждать полгода, пока она остынет. Это такой длинный, сложный метод, но в целом он стоит на потоке, но в любом случае это сложная история. И то же самое с рейниосмиевым методом. Это сложная очень химия, низкие концентрации. Таким образом, это метод, который нельзя поставить на поток.
Угу.
Это может быть уникальное, там, единичное измерение для решения научных задач. А вот то, что мы предложили по уран-торигелевому методу, он принципиально намного проще в реализации, намного быстрее. Он не проигрывает в точности, то есть у нас точность порядка 3-4%, в то время как там, у рейниосмиевого метода она может быть там 0.5%. Но для решения геологических задач этого достаточно. Что самое главное, у вас есть возможность стать именно рутинным методом для проведения работ, когда просто все пробы рутинно измеряются, и дальше можно сказать, что...
А для этого нужно специальное какое-то оборудование?
Лабораторию, может быть, даже какую-то?
Да, для этого нужно специальное оборудование. То есть, чтобы определить возраст, что нужно сделать? Нужно взять камень с минерализацией. Ну, в частности, чаще всего это пирит. Его хорошо видно, он крупный. Геологи его очень легко определяют. Отковырнуть этот кристальчик размером примерно с маковое зерно, то есть кубический миллиметр, это более чем достаточно, и передать в лабораторию. В лаборатории мы из этого минерала выделяем гелий. Для этого мы используем масс-спектрометр, и это масс-спектрометр отечественной разработки, собственно говоря, который позволил нам развить эти методы, потому что у него специальная система ввода пробы, которой нет у мировых аналогов, которая позволяет работать с таким материалом, как металлы и сульфиды, нагревать их и сохранять пробу для дальнейших измерений. Там есть свои хитрости, связанные с тем, что вообще, когда мы греем в вакууме металл или сульфид, он испаряется, поэтому нужно было придумать такое технологическое решение, которое бы позволяло...
Улавливать.
Да, чтобы это все не терялось. И вот после того, как мы измеряем гелий, мы в этой же самой пробе измеряем уран и торий и рассчитываем возраст. Измерение урана и тория – это, в общем-то, рутинная для геохимиков и для геологов задача. Оно делается на таком потоковом оборудовании, а вот гелевый прибор – это такой, несколько, можно сказать, наше ноу-хау, как его сделать и как на нем работать.
То есть можно сказать, что с ним даже веселее, наверное, да?
Ну, веселее, безусловно.
А у вас есть уже заказчики? Вы как-то внедрение вашего метода?
Да, мы сейчас работаем с рядом компаний, причем не только в России, но и в Африке. То есть, ну вот,
например, там, где есть месторождения, да, золото, платины, в общем-то.
Там, где есть перспективы их обнаружить, то есть в первую очередь в таких регионах. И в этом плане, ну то есть нужно понимать, например, что Европа, она очень хорошо изучена, там везде все пройдено. Европейская часть России тоже в большинстве своем
все
хорошо изучена.
Все ископали, все изрыли, да, все нашли.
Ну, скорее всего, не все, но большинство. А вот, например, на Дальнем Востоке, в Арктике или, например, в центральной части Африки, то есть, например, Южная Африка, она неплохо изучена, а вот центральные страны, они намного хуже изучены. И там, соответственно, и местные недропользователи, и инвесторы, они хотят наиболее быстро, потому что тоже есть некий элемент гонки, и эффективно найти наиболее перспективные участки, чтобы взять их, на них лицензию и дальше уже вести какие-то более серьезные работы. То есть в таких регионах это востребовано.
А Южная Америка, Латинская?
С Южной Америкой, ну вот мы не работали, мы работали только с научной точки зрения вот, по бразильским образцам. В теории, да, вот, но у меня так получилось, что больше Россия, страны, ну, немножко да, интерес проявляли коллеги из Ирана тоже к их объектам, и Африка.
Новые полезные ископаемые часто появляются?
А новые, в смысле, новые месторождения или новые типы?
Нет, новые типы.
Новые типы появляются в ответ на развитие промышленности, и очевидно, что, например, как меняется спрос на те или иные элементы. То есть сейчас в мире явный бум лития. О литии очень много говорят. И раньше его так много не искали, как ищут сейчас. В какой-то момент был и немного продолжается бум редкоземельных элементов. Они не были востребованы промышленностью там, 70 лет назад в том объеме, в котором они нужны сейчас. Поэтому начинают искать такие руды. И так как рынок нужно... Ну, в данном случае, с точки зрения экономической геологии, что очень неудобно, если у вас, например, все единственный поставщик в мире, потому что это такой элемент ну, влияния, поэтому пытаются искать даже не очень богатые руды, но которые могли бы быть такой подушкой безопасности в случае каких-то форс-мажоров. И начинают искать, например, нетрадиционные типы. То есть всегда искали в камнях, а начинают искать, например, в осадках. Такое есть. И последнее время, наверное, много тоже внимания начинает уделяться газам, гелию, водороду, которые раньше, казалось бы, особо были не нужны, а сейчас... Ну, то есть были нужны, но не так сильно. А сейчас, конечно, тоже происходит ну, отклик на развитие промышленности.
Вы так увлеченно рассказываете, а скажите, а как вы пришли в эту профессию? С детства знали, что вы будете заниматься?
Нет, я на самом деле даже думала, что буду там физиком, что-нибудь такое, вот. Но когда я заканчивала школу, я просто поняла, что мне сложно себя представить все время зажатой в четырех стенах в лаборатории, и мне хотелось заниматься чем-то таким, что можно было быть и в лаборатории, и за компьютером, и в полях. Потому что, ну, я люблю природу, и хотелось иметь возможность совмещать выезды
в
горы.
А часто вы в полях бываете?
Ну, каждый год выезжаем. Я не езжу в большие поля, то есть вот такие съемочные, как там раньше геологи ходили там, на 3-4 месяца. Это такая сложная история. Но на неделю-две посмотреть какие-то объекты, месторождения, выезжаем каждый год. И это очень важно, потому что то, что, ну, когда работаешь в лаборатории, видишь маленький кусочек, а нужно иметь общую картину. И, конечно, то есть такое украшение ну, для меня научно-исследовательской работы, что можно что-то посмотреть вживую.
А в университете вы читаете курс лекций по геохимии, ну и еще какие-то лекции, но все связано с геохимией, да? А большой интерес у студентов и вообще какие навыки сейчас нужны студентам для того, чтобы становиться геологом?
Ну, в первую очередь, наблюдательность. То есть геология, она такая наука о том, что нужно что-то суметь заметить. Это, наверное, самое главное. Всему остальному можно научиться. И геология, она очень разная. То есть где больше методов математического моделирования, есть, где более описательные, есть, где, на самом деле, нужно обладать хорошей выносливостью. Если вы там хотите как раз сходить на 3-4 месяца в поля, то это тоже определенные навыки.
То есть она становится мультидисциплинарной?
Она мультидисциплинарная. Совершенно разные люди могут найти себя в разных областях геологии. Я смотрю на студентов, и я вижу, что они разные. А интерес у них есть, и есть востребованность. То есть, ну, понятно, что Россия — это добывающая страна. Мы один из лидеров по добыче месторождений, по разработке месторождений полезных ископаемых самых разных типов и с огромной территорией, которую интересно изучать и исследовать. Поэтому студенты при желании не могут себе находить работу по специальности. И у нас, мне кажется, очень большой процент ребят, кто заканчивает университет, остаются в специальности и продолжают связывать свою жизнь с геологией в той или иной степени.
Конечно, когда такие преподаватели. Неудивительно. В одном из интервью вы сказали: «Мы живем и сами сделали уникальную эпоху. Последний раз что-то сопоставимое по масштабам на Земле было 2,5 миллиарда лет назад. А что человек сделал с точки зрения геологии, геохимии вот за последний период?» Ну, период не геологии длинный, давайте период наш, там, за последние 100 лет.
Ну, на самом деле, это как раз то, о чем первым обратил внимание Вернадский, когда ввел понятие ноосферы и прочего, что если мы посмотрим на природу вокруг, то у нас есть ограниченное количество минералов типов природных химических соединений. Там кварц, там полевой шпат – это обычные минералы, которые мы видим. Их, на самом деле, не так много. Ну, относительно немного, там несколько тысяч. А вот то, что промышленность, развитие промышленности сделало в последние 100 лет, уже чуть больше, это у нас появились абсолютно новые соединения, которых в природе, в принципе, никогда не было. Алюминий, там, алюминиевые ложки. С геохимической точки зрения это самородный алюминий. Его никогда не было в природе. Это очень редкие обстановки, когда что-то такое может образоваться. А сейчас все эти металлы, керамики, они попадают в окружающую среду, попадают в реки, попадают в почвы. И такого на природе никогда на самом деле не было. И вот почему я привела пример 2,5 миллиарда лет назад, там, ну, мне кажется, такой просто философски красивый момент, что 2,5 миллиарда лет назад на Земле начала развиваться жизнь активно, кислорода, производящая. И, соответственно, за счет жизни в атмосфере появилось очень много кислорода. Кислород — это яд, он все окисляет. И в этот момент произошло окисление огромного количества химических элементов, минералов, и образовалось несколько тысяч новых соединений. После этого, ну, Землю ждала эпоха пертурбаций. На Землю так наступил ледниковый период на 300 миллионов лет. И только спустя, наверное, миллиард лет Земля снова оклемалась и началась уже привычная нам костная жизнь. И вот то, что сделал человек за эти 100 лет, создал огромное количество новых минералов, это как раз очень похоже на то, что было тогда. И поэтому, конечно, для нас, как для геологов, думаем, а что же будет дальше? Ну, не в масштабах сотни лет, не в масштабах тысячи лет. Мы мыслим в масштабах, а вот такими темпами через 100 миллионов. Что у нас будет?
То есть могут появиться какие-то новые элементы, новые соединения, новые металлы, может быть, даже.
Ну, мы их сделали. То, что происходит в
синтезе. Я имею в виду то, что человек сделал, и то, что сейчас Земля получает, ну, скажем, там, осколки, там, или кто-то небрежно стружку уронил, там, или еще что-то. И Земля это все впитывает, а потом через определенный промежуток времени, там, не знаю, через 100 миллионов, через миллиард лет, может получиться что-то интересное и новое.
Да, потому что это все начнет погружаться в мантию в какой-то момент, там переплавляться, и что в этом случае у нас будет переплавляться, выплавляться и выбрасываться в атмосферу, ну, на самом деле, можно только догадываться, то есть моделировать. То есть, и понятно, что это, не, с одной стороны, это не наш горизонт планирования.
Ну, да.
Кто строит прогноз на 100 миллионов лет. Но, с другой стороны, как геологи, которые мыслят совершенно в других масштабах, мы, конечно, думаем, а что будет там, через 30 миллионов лет, например.
Увы, программа подходит к финалу. Напомню, гостем программы сегодня была кандидат геолога минералогических наук, доцент кафедры геохимии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, научный сотрудник Института геологии и геохронологии Декамбрия РАН Ольга Якубович. Ольга, спасибо вам большое за увлекательную беседу. Благодарю за интересную тему и актуальные вопросы, которые обсуждались сегодня в программе «На острие науки». Ее автора и ведущую, кандидата экономических наук, генерального директора компании «Инконсалт» Ирину Короткову. А для вас работал Олег Ухов. Всем удачи, всех благ.
Спасибо.
Спасибо.
«На острие науки» с Ириной Коротковой.